Глава называется «Местоименные суффиксы существительных». Давайте посмотрим на стих, который у нас вынесен в начало главы. «Кило махшевотай махшевотехем, вело дархехем дарахай неум Адонай». «Ки» – вы уже знаете этот союз, означает «потому что» или «ибо». «Ло махшевотай» – «ло» – это отрицательная частица «не». «Махшева» – это от глагола «хащав» – «думать», «мыслить». «Махшева» – это «мысль». «Кило махшевотай» – «ибо не мысли мои», «махшевотехем» – «мысли ваши». «Вело дархехем» – это от слова «дерех», «дерех» – «путь», «дорога», как вы уже знаете. «Дархехем» – «и не пути ваши», «дарахай» – «пути мои», говорит Яхве. «Неум» – это вообще-то существительное, высказывание обозначает, однако оно используется стандартно в таких вот фразах «говорит Господь», на русский язык обычно так и переводится «говорит Господь», «говорит Яхве». Вот «неум Адонай» или «неум Яхве». Обратите внимание на порядок слов в первую очередь. «Кило махшевотай махшевотехем». Отрицательная частица чаще всего у нас ставится не при подлежащем, а присказуемым в именных предложениях. Поэтому здесь, скорее всего, именно вот эту часть предложения «лё махшевотай» следует признать сказуемым. «Махшевотехем», соответственно, будет подлежащее. Вы знаете уже, что в еврейском языке порядок слов достаточно свободный, особенно в именных предложениях. «Кило махшевотай махшевотехем». В привычном порядке на русский язык следует перевести таким образом. «Ибо мысли ваши не мысли мои». «Кило махшевотай махшевотехем». «Вело дархехем». Та же самая история. «Ло дархехем» – это у нас будет сказуемое. «Дарахай» – «пути мои» – это будет подлежащее. Соответственно, в привычном порядке слов, в прямом порядке слов на русский язык мы переведем. «И пути мои». «Не пути ваши», говорит Яхве. Итак, это основное значение, основной смысл данного стиха. Но обратите внимание на то, что порядок местоименных суффиксов в еврейском языке меняется. Сначала говорится «ибо не пути», извиняюсь, «ибо не мысли мои, мысли ваши», потом начинается с «ваших». «И не пути ваши, пути мои». То есть возникает такой перекрест. Это типичная для древней ближневосточной поэзии структура, которая называется хиазм, от названия греческой буквы хи, перекрест. Но структурно-литературные приемы у нас будет еще возможность изучать, если даст Бог, через довольно долгое время в курсе экзегетики Ветхого Завета. А пока что мы изучаем начальную, элементарную грамматику еврейского языка, и обратите внимание на то, что в этом стихе встречается несколько слов с местоименными суффиксами. «Махшевотай», «махшевотехем», «дархехем», «дарахай». Мы переводим всегда притяжательными местоимениями их. «Мысли мои», «мысли ваши», «пути ваши», «пути мои». Вот в этом уроке нам с вами предстоит пройти эти местоименные суффиксы, научиться их узнавать и писать. В еврейском языке нет самостоятельных притяжательных местоимений, в отличие от русского языка, где у нас есть отдельное слово «мой», «твой», «ваш» и так далее. В отличие от греческого языка, который вы также изучали, и вы знаете тоже, что там есть отдельные самостоятельные притяжательные местоимения, но чаще всего используются личные местоимения родительного падежа, да, «му», «су» и так далее. В еврейском языке нет отдельных самостоятельных притяжательных местоимений. Есть личные местоимения самостоятельные, и мы с вами их уже проходили, да, «они», «ата», «ат» и так далее. Это личные местоимения, когда требуется сказать «я», «ты», «он», «она», «вместе целая страна». У нас есть отдельные такие вот слова, самостоятельные личные местоимения. Но если мы хотим сказать такую идею, которая выражается на русском языке притяжательным местоимением, да, допустим, «мой конь», «моя ручка» и так далее, мы должны будем использовать не какое-то самостоятельное местоимение, а местоименный суффикс, который присоединяется к основе слова. Давайте рассмотрим пункт 14.2. Здесь мы увидим существительные единственного числа с местоименными суффиксами. Как присоединяются местоименные суффиксы к существительным единственного числа? Сначала посмотрим на первый столбец, где у вас присоединяются местоименные суффиксы к слову «сус» – «конь». Это более простой вариант, потому что в этом слове, в основе этого слова гласное полного написания, которое, как вы знаете, не изменяется. Поэтому мы сможем просто обратить внимание на сами суффиксы, не обращая внимания на изменение гласовки основы. Итак, «сус» – «конь». Посмотрим, как присоединяются местоименные суффиксы. Местоименные суффиксы присоединяются к форме, к сопряженной форме данного слова. И это также в арабском языке наблюдается, когда присоединяются местоименные суффиксы, они присоединяются к сопряженной форме. В арабском это еще лучше видно, поскольку есть окончание, соответствующее изменение окончания. Итак, мой конь. Да, дальше идет у нас вот в этом столбце, где показано единственное число, множественное, первое лицо – общий род, второе лицо – мужской род и так далее. Это у нас род, лицо, число суффикса. А основа, существительное, остается одним и тем же, существительное мужского рода, единственного числа – конь, сус. Мой конь – суси, видите, суффикс «и», хирек, йод. Это мой конь. Сусеха. Твой конь, суффикс второго лица мужского рода. Твой конь, суффикс ха. Сусех, твой конь, ты женского рода по отношению к женщине. Твой конь, сусех. Сусо, его конь. Суса, ее конь. Дальше суффиксы множественного числа. Сусену. Наш конь, сусехем, ваш конь мужского рода, сусехен, ваш конь по отношению к женщинам, сусам, их конь, сусан, их конь по отношению к женщинам. Обратите внимание, прежде всего, на сами по себе суффиксы. Суффикс первого лица единственного числа общего рода. Это хирек йод, и. Второго лица мужского рода – ха. Второго лица женского рода – это просто согласный кав, который присоединяется через гласную цере. Суффикс третьего лица мужского рода – о. Третьего лица женского рода – а. Обратите внимание на мапик в последней согласной хе. Видите, последний согласный хе. И в ней стоит такая точечка. Вот эта точечка называется маппик. Маппик показывает, что это самостоятельная согласная, смысловая согласная, а не гласная полного написания. Дело в том, что мы могли бы с вами написать вот так вот, суса, и обратите внимание, что получилось бы. У нас получилось бы, что слово оканчивается на камецхе, это у нас типичное окончание женского рода, и мы знаем, что такие существительные, как сус, например, то есть существительные, обозначающие животных, очень часто образуют такие вот родовые дублеты. Мужской и женский род от одного и того же корня. Сус – это конь мужского рода, суса – коняга, да? То есть лошадь женского рода. Вот. И отличаться будет именно вот таким вот окончанием. То есть если мы вот так вот напишем, то это будет просто лошадь женского рода, суса. И вот масореты для того, чтобы отличить окончание женского рода, то есть просто гласную полного написания «хе», которая у нас стандартно ставится в масоретском тексте, чтобы отличить ее от суффикса третьего лица женского рода единственного числа, они использовали точечку. И вот эта вот точечка – это не дагеш. Как вы знаете, в гортанных дагеш не ставится. А это мапик. Мапик – это точечка, которая отличает на конце согласный хе от, в кавычках, гласного хе. Я говорю в кавычках, потому что на самом-то деле это все равно согласный, да, но обозначающий гласный звук. Иногда их называют, помните, мы в самом начале говорили, иногда их называют гласными буквами, что немножечко странно для еврейского языка, поскольку буквы там только согласные, да, а остальное это все масорецкие значки, диакритические знаки так называемые. Да. Но иногда есть такой термин, их иногда называют гласными буквами, то есть это когда гласные звуки обозначены при помощи согласных еврейского языка, еврейского алфавита. Ну и вы знаете, другое название это матролекционис или матрес-лекционис во множественном числе. Итак, вернемся к тому, о чем я говорил. Вот эта вот точечка мапик показывает, что данный хе является смысловой согласной, а не просто гласной полного написания, матролекционис. И именно он отличает здесь форму суса, ее конь, ее женского рода, конь мужского рода. От слова «суса», если без мапика, которое является существительным женского рода и обозначает лошадь. Есть ли какие-то вопросы до сих пор вот по мапику? Итак, мы обратили с вами внимание на окончание, на суффикс, местоименный суффикс третьего лица женского рода единственного числа. Это «хе». Да, хесмапиком тоже непроизносимое. Точнее сказать, она, ну, это согласное произносимое, но она произносится незаметно в данном случае. Она сливается с предыдущим гласным звуком, поскольку хе у нас сама по себе в еврейском языке передает звук, подобный придыханию. Это не то же самое, что в русском языке буква х. То есть это не сусах, ни в том, ни в другом случае. Вот. Хе у нас передает звук гораздо более мягкий, суса. Вот. Но при произнесении суса сливается с предыдущей гласной. Поэтому независимо от того, стоит ли здесь мапик или не стоит мапик, произношение будет у нас одинаковым. И по смыслу мы понимаем, по смыслу и по контексту, о чем идет речь. Сусену, местоименный суффикс первого лица множественного числа общего рода, мы, наш, это ну. Сусехем, второе лицо, мужской род, множественное число, суффикс кем. Второе лицо, женский род, множественное число, суффикс кен. Третье лицо, мужской род, множественное число, ам. И женский род, множественное число, ан. Вот эти вот суффиксы нам нужно будет запоминать. Давайте посмотрим, как присоединяются суффиксы к существительному «давар». Это у нас второй столбец. Здесь у нас нужно будет обратить внимание не только на суффиксы, но и на изменение огласовки в основе слова. Как мы уже сказали, местоименные суффиксы присоединяются к сопряженной форме. Поэтому сначала давайте вспомним, какая сопряженная форма у слова «давар». У слова «давар» сопряженная форма... Она у вас написана, но я хотел бы просто напомнить вам, почему она именно такая. Я думаю, повторения лишним не будет. Поскольку вот этот вот слог у нас, ударение в сопряженной форме, как мы с вами говорили, уходит на следующее слово, поэтому вот этот слог становится закрытым безударным, соответственно, долгий камец сокращается до патаха, а вот этот слог становится как бы предпредударным, и здесь камец редуцируется до шива. Вот такая вот у нас форма сопряженное этого слова. И вот к ней присоединяются местоименные суффиксы. Посмотрите на присоединение местоименного суффикса первого лица единственного числа. Это суффикс «и». «Двори». Но обратите внимание на следующее. Когда мы присоединяем местоименный суффикс «и», то вот этот слог, который у нас был до этого закрытым безударным, «двар», он был закрытый, да, «вар», он становится открытым, поскольку появляется еще один гласный, который утягивает на себя согласную реш. И она у нас переходит в другой слог, в слог «ри», Соответственно, предыдущий слог становится открытым. Д-ва-ри. И поскольку этот слог уже не является закрытым безударным, в нем восстанавливается первоначальный гласный камец. Помните, что в слове «да-вар» у нас два камеца. На этом месте первоначально был камец. Поэтому при присоединении местоименных суффиксов у нас восстанавливается этот первоначальный гласный камец. И форма слова будет вот такой вот «де-ва» через камец «ри». Это будет во всех случаях при присоединении местоименных суффиксов, во всех случаях, кроме присоединения тяжелых суффиксов. Что это за тяжелые суффиксы? Это те суффиксы, которые начинаются со своей согласной. Это суффиксы «кем» и «кен». Второе лицо – множественное число, мужской и женский род. Найдите их, пожалуйста, в табличке. Видите, что это суффиксы начинаются со своей согласной. «Кем» – «кен». Поскольку они начинаются со своей согласной, то они не утягивают предыдущую согласную на себя. В отличие от суффикса, который начинается с гласной, как вот здесь вот «и». Вот этот суффикс «и», он начинается с гласной, не имеет своей согласной, поэтому он требует, чтобы к нему присоединилась согласная. И утягивает предыдущую согласную на себя. Да? Вот эти вот тяжелые так называемые суффиксы «кем», «кен», они имеют свою согласную, поэтому предыдущую согласную не утягивают. Поэтому, когда они будут присоединяться, допустим, «девархем», если мы напишем, давайте я отдельно напишу еще раз это слово. Да, у нас будет оставаться закрытый безударный слог. «Девархем». А здесь остается закрытый безударный слог «бар». Поэтому в нем остается гласный «патах». Во всех остальных случаях, когда присоединяются суффиксы, начинающиеся с гласной буквы, не имеющие самостоятельной согласной, у нас будет восстанавливаться камец. Давайте теперь посмотрим на табличку, и вы увидите, как это происходит в каждом конкретном случае. «Девари» – «мое слово». «Девареха» – «твое слово». Обратите внимание на то, что здесь у нас сохраняется камец. Почему? Потому что суффикс «ка» присоединяется через произносимую «шва». «Эха» – через произносимую «шва». Чтобы показать, что эта «шва» произносимая, в предыдущем гласном, в предыдущем слоге поставлен метик. Это значок метик, открывающий слог. Он открывает слог, соответственно, следующая шва становится произносимой. И вот через произносимую шва присоединяется вот этот вот суффикс «к». Поэтому слово имеет именно такую форму. «Девареха». «Деварех» – твое слово по отношению к женщине. «Деваро» – его слово. «Девара» – ее слово. «Деварену» – наше слово. «Девархем» – ваше слово по отношению к мужчинам. «Девархен» – ваше слово по отношению к женщинам. «Деварам» – их слово. «Деваран» – их слово по отношению к женщинам. Есть ли какие-то вопросы до сих пор? Эту таблицу надо будет выучить, но я вам скажу позже, об этом я еще позже скажу. В общем, я скажу вам более конкретно, что вам нужно из этого урока запомнить на будущее, так сказать. «Деварену». Наше слово «деварену». Угу. Последний слог «ну», да. Да, но поскольку он присоединяется через гласную «деваре», поэтому все равно возникает открытый слог, да, предыдущий слог открытым становится «ва», и поэтому сохраняется в нем гласный камец. Видите, ударение он на себя не берет. Не «деварну», а «деварену». Через гласную он присоединяется, поэтому ситуация та же самая, которую я вам только что сказал. Есть ли еще вопросы? Нет, тогда давайте сделаем небольшой перерыв.